спектакль Государственного академического малого театра «Сердце не камень». Пьеса Александра Николаевича Островского.
Дом купца Каркунова в фабричной местности на самом краю Москвы. Богато обставленная гостиная. Массивная мебель, обита дорогой материей. У окна небольшой письменный стол с чернильным прибором. Между аркой, через которую видна прихожая, и дверью в столовую вделан в стену железный денежный шкаф. Посреди гостиной стоит старая ключница Огуревна. Из передней входит племянник хозяина дома Константин Каркунов и его жена Ольга.
Огуревна, что ты тут делаешь?
Самое дожидаюсь насчет самовара.
Да, где она сама-то? Где дяденька?
В зале сидят. Залу растворить велели. Чехлы с мебели все дальчище поцимали.
Что за праздник такой? Кажется, такие парады у нас раз в 3 в год бывают, не больше.
С гостями сидят.
Какими гостями?
Аполлинария Панфиловна с Исаей Даниловичем приехали. За ними еще дальче нарочно посылали.
Поняла?
Ничего не понимаю.
Завещание.
Какое завещание?
Дяденька давно собирались завещание писать, только хотели с Исаей Даниловичем посоветоваться, так как он подрядчик, с казной имел дело и все законы знает.
Да, писать что это хотят, это верно. У приказчика, у Яраста карандаш и бумагу требовали.
Слышишь?
Ну тут что ж?
Ай, не твоего ума дело. Огуревна, поди скажи дяденьке, мол, Константин Лукич желают войти. Так можно ли?
Хорошо, батюшка.
Зачем ты пойдешь?
Разговаривать буду.
В таком-то виде.
Я всегда умен. Что пьяный, что трезвый. Пьяный-то лучше, потому у меня тогда мысли свободнее.
Об чем же ты будешь разговаривать?
Мое дело, обо всем буду разговаривать. Никакого завещания не нужно. Дяденька должен мне наследство оставить, потому я единственный, поняла? И потому еще, что я в надежде на дядюшкино наследство все свое состояние прожил.
А кто тебе велел?
Не разговаривай. Если мне дяденька ничего не оставит, нам придется с тобой в кулаки свистеть. Я даже могу попасть в число несостоятельных со всеми последствиями, которые отсюда проистекают.
Пожалуйста,
и я с тобой пойду.
Маржа шлабаум! Нечего тебе там делать. Разговор будет умственный. Вот тетенька, Полинарь Панфилов должны сейчас сюда выйти. Либо их попросят вон, либо они сами догадаются, что при нашем разговоре они ни при чем, а только мешают, потому это дело намного градусов выше женского соображения.
В гостиную входит жена Каркунова, Вера Филипповна, красивая молодая женщина, и Аполлинария Панфиловна Халымова, одетая в пышное ярко-зеленое платье.
Здравствуй, Оленька.
Здравствуй, Оленька.
Садиться, милости прошу, гости дорогие.
Матушка, Вера Филипповна, стучать сюда подавать, или с вами пойдете к самоварчику сядете?
Да он готов у тебя.
Минуту закипит, уж зашумел.
А ты ему много шуметь-то не давай. Другой самовар ворчливый хозяин. Расшумится так, что не уймешь.
Я прием, Огуревна.
Я поджидаю, когда сам бы.
Что это вы, Вера Филипповна? Точно русачка из тележной улицы. Мужа-то сам называешь.
Тетенька всегда так. Мы с Потап-Потапычем люди не модные, немножко старинки придерживаемся. Да и не все ли равно, как его не называют. Муж, хозяин, сам. И все, он большой в доме.
Ну нет, разница. Хозяин. Уж это совсем низко. У нас кучеров жена своего мужа хозяином зовет. А и сам тоже. Разве уж который еще в платочках ходит.
А кто нынче в платочках-то ходит? Все и лавошницы давно шляпки понадели.
О, нынче купчишь ты себя высоко. Ох, высоко держит. ни в чем иностранкам уступить не хотят. Снаружи-то.
Слышала я. По слухам-то и я знаю. А что ж мудреного? Люди людей видят, один от другого занимается. Одна я 15 лет свету Божьего не вижу, так мне и заняться не от кого. Что это Потап Потапыч со Сай Даниловичем затолковали?
Стало быть, дело есть. Разве не слыхали?
Ничего не слыхала.
Напрасно вы, тетенька, скрываете от нас. Мы ведь и сами довольно хорошо знаем. Мне Исай Данилович говорил.
А мне Потап Потапыч ничего не сказывал.
По заслугам и наградам.
А ничего ж не награждать, коли кто чего стоит. Всякий вален в своем добре. Только и других тоже обижать-то не нужно.
Да зачем обижать? Сохрани Бог. Только не знаю я, про какую награду вы говорите.
Завещание пишут, Вера Филипповна. Завещание.
Завещание. Какое завещание? Зачем? Потап Потапыч на здоровье не жалуется. Он, кажется, слава Богу, осторожность не мешает.
В животе и смерти Бог вален. А ну, вдруг? Ха, значит, надо вперед подумать, да успокоить, кого любишь. Вот, мол, не сомневайтесь, все вам предоставляет. Всякое счастье, всякое удовольствие. Как же, тетенька, неужели вы этого не ожидали?
Не ожидала. Да и не думала никогда.
Как же не думать-то? Разве вы богатству не рады будете?
Нет, очень рада.
Ну, еще бы.
Я много бедным помогаю, так часто не хватает. А у Потап Потапыча просить боюсь. А кабы я богата была, да у нее бы рай, а не житье.
Матушка, Вера Филипповна, я насчет варенья.
Сейчас приду. Извините, гости дорогие.
Для бедных рассказывай тут, и мы люди небогатые.
Надо и говорить-то что-нибудь.
Вот вы говорите, что не думали о богатстве.
Кто же этому поверит?
Не без расчета же вы шли за старика. Жили бы в бедности.
Я не оправдываюсь, я не святая. Да и много ли у нас в купечестве девушек по любви-то выходит? Все больше по расчету. Вещи не по своему, а по родительскому. Родители подумают, разочтут и выдадут. Вот и все тут. Маменька все сокрушалась, как ей быть со мной при нашей бедности. Разумеется, как посватался Потап Потапыч, она обеими руками перекрестилась. Но разве я могла не послушаться маменьки, не утешить ее?
Послушались маменьку и полюбили богатого старичка.
Как богатого не полюбить?
Да я б сейчас
богатого трудней полюбить. За что я его буду любить? Ему и так жить хорошо. Бедного скорее полюбишь. Будешь думать, того у него нет, другого нет. Станешь жалеть и полюбишь.
Да уж на маменьку только слава. Чай и сами были не прочь за Потап Потапчей. Да всякому хочется получше пожить. Особливо кто из бедности.
Получше пожить. Да желали я спросить. Моей жизни завидовать нечему. Я 15 лет свету не видала. Мне только и выходу было, что в церковь. Ой, нет, виновата. В первую зиму, как я замуж вышла, в театр было поехали.
Да не доехали, что ли?
Нет, хуже.
Смешнее?
Кому как. Только что я села в ложу, кто-то на меня из кресел в трубку и посмотрел. Потапыч как вспылит. Что, говорит, он глаза отпялит, чего не видывал? Сбирается домой. Так уехали до начала представления. До тех пор, вот уж 15-й год, и сижу дома. Я уж не говорю о театрах, о гуляниях.
Как, тетенька, неужели же ни сокольники, ни в парк, ни в Эрмитаж?
Какие сокольники? Какой Эрмитаж, я об них и понятия не имею.
Однако, тетенька, но нынче уж таких антиков немного, чтоб сокольников не знать.
Надо уж так и быть. Жалко и горько было, и обидно, и до смертной тоски доходило, что все взаперти сижу. А потом, слава богу, прошло. Да так, обсидела с дома, что теперь самой страшно подумать, как это я на гулянье поеду. Да уж и бог с ними, с театрами да гуляниями. Говорят, там соблазна много. На белом свете не все ж дурное. Есть что-нибудь хорошее. Я и хорошего-то не видала, так ничего и не знаю. Для меня Москва-то как лес. Пусти меня одну, так я подле дома заблужусь.
Все ж таки выезжали куда-нибудь.
Выезд, мой милый, был раза 2-3 в год по магазинам за нарядами. Да и то всегда сам со мной ездил. Портних и башмашник на дом приходит. Мех понадобится, так на другое утро я еще не проснулся, уже в зале по всему полу меха разосланы. Выбирай любой. Шляпку захочу, так тоже мадам полну карету картонов привезет. О вещах дорогих уж и говорить нечего. Потап чуть не каждую неделю возил. То серьги, то кольцо, то брошку. Хоть надевать некуда, а все ж занятие. Поутру-то встану, переберу да перегляжу все. Время-то незаметно и пройдет.
Сидели дома с Потап-Потапчем, да друг на друга любовались. Что ж, любезное дело.
И любоваться-то не приходилось. Еще теперь, как Потап-Потапыч стал здоровьем преподать, так оно и день и дома просидит. А прежде, по будням я его днем-то и не видала. Из города в трактир, либо в клуб. И жди его до 3 часов утра. Но прежде ждала, беспокоилась, а потом уж ждать перестала. Так не спится. С чего спать-то? А по праздникам от поздней обедни за обед. Потом отдохнет 3 часа. Проснется, чаю напьется, скучно, говорит, с тобой. Поеду в карты играть. И нет его до утра. Вот и сижу я одна. В окна-то через сад у нас чуть не всю Москву видно. Сижу и утро, и вечер, и день, и ночь. Гляжу, слушаю, а по Москве-то гул идет. Какой-то шум, стучат колеса. Думаешь, ведь это люди живут? Что-нибудь делает, коли такой шум от Москвы-то?
Житейское море волнуется.
Думала приемыша взять. Сиротку, чтоб не так скучно было. Потап-Потапыч не велит.
А сироту взять, так веселее будет.
Только чтоб не самого крошечного, не грудного.
Нет, зачем? Так 25.
Кудрянникова! От скуки приятно!
Что, как вам не стыдно? Без шуток вам говорю, помешаться можно было. Как я тогда с ума не сошла, так это девица надо.
Старики всегда ревнивы.
Да что меня ревновать-то? Я в 15 лет не взглянула на постороннего мужчину. В чем другом не похвалюсь, а этого греха нет за мной. Чиста душа моя.
Ну, не говорите. Искушения не было, так и греха нет. Враг-то силен. Поручиться за себя никак нельзя.
Это правда, тетенька. Вы по вечерам да по балам не ездите, а посмотрели бы, какие там мужчины бывают. Умные, ловкие, образованные.
Не то что мужья наши. Ай, Оленька, вот умница.
Правда, она говорит, пока не видишь других людей, так и свои хороши кажутся.
А уж как сравнишь, о, как на свое-то и глядеть не хочется.
Да что, что, да какой мне грех?
Да ведь мы, тетенька, не слепые. Конечно, обязанность есть наш любить мужа, так ее и исполняешь. А ведь глаза-то на что-нибудь даны. Что невежий дурак, а что образованный человек, разобрать-то не хитрость.
Ну, не видали вы настоящих-то мужчин, так хорошо вам разговаривать. И первый человек греха не миновал, да и последний не минует. Грех сладок, а человек падок.
Ну и слава богу, что с молоду искушений не было. А теперь уж и бояться нечего, мое время прошло.
Какие? Ваши года! Мне и под 50 лет, да я за себя не поручусь.
Я, кажется, до 70 лет влюбляться буду. А то и жить-то зачем? Какой интерес-то? А то вдруг как-то тепло на душе. А то какая наша жизнь? Спи, ешь да спи.
Я тоже не люблю, чтоб без занятий. Само собой, не любовь, где ж? Хоть и не закаиваюсь. А вот чтоб были мне хлопоты. Или сватать. Или когда молодая женщина запутается, так получишь ее как из беды вынырнуть, мужу глаза отвести.
Да что в самом деле, тетенька, мы не люди, что ли? Вы посмотрите-ка, что мужчины-то делают, какую они себе льготу дают. Что они боятся, а стыдятся чего? Какая только придет им в голову фантазия, все и исполняют. А от нас требуют, чтобы мы не только закон соблюдали, а в душе и помышлении непорочности имели. Да как они еще при своей такой безобразной жизни смеют от нас чего-то требовать?
Недавно замужем, а как разговариваешь? Скоро жизнь-то раскусила.
Раскусишь. Я шла замуж-то как голубка была. А меня муж через неделю повез по трактирам орфисток слушать. Сажал их за один стол со мной, обнимался с ними. А уж что говорили, так у меня волосы дыбом подымать.
Я такие речи в первый раз слышу.
Да вольно ж вам людей-то дичиться. Вы уж спесивы очень. Пожаловали, когда к нам, запросто.
Или бы меня к себе почаще приглашали. Угощение для меня особого не нужно. Был бы чай, да бутылка мадеры, вот и все.
Да нет, где уж мне по гостям? Я одичала очень. Мне и людей-то видеть тяжело. И раз-то в год выйдешь, так час просидишь в гостях, уж там и скучно. Домой тянет. Теперь не прежнее время, не в заперти живете. Вот мы начали потихонечку выезжать, привыкать к людям.
Да разница невелика. Прежде в заперти жила, а теперь сама усела в дом.
Вот только одно мое удовольствие – по монастырям стала ездить. В Симонов, в Новоспасской, в Андроньев.
Раненько за богомолье-то принялись.
Да хорошо там очень. Когда небольшой праздник, там народу немного. Тихо таково, просторно. Поют хорошо. Выйдешь за ограду, по бульварчику походишь. На Москву поглядишь, старушек-богомолок найдешь, с ними потолкуешь.
Матушка, сумлеваюсь насчет лимона.
Я сейчас, гости дорогие.
По монастырям стала ездить. Надо подсмотреть за ней. В самом деле нет ли сироты какого?
Нет, не похож.
Смотри, зубы-то. Я очень тихим-то не верю. Знаешь пословицу? В тихом омуте...
А, вы чай подать. Или туда пойдете. Сюда и мужчины придут. Он, кажется, Потап Потапыч подвигает.
Лучше мы к самовару присоседимся. Я не люблю с мужчинами-то. Не привыкли мы в перемешку. Простору нет. Разговор не тот. Я в разговоре свободна и стеснять себя не люблю. Мужчины врут сами по себе, а мы сами по себе. И им свободней, и нам вольней. Любезное дело. А вместе, однако, не теле, не разговор. Я С прибавлением люблю чай пить. Не равно при мужчинах невзначай лишнее перельешь, так совестно.
В гостиной появляется сам Каркунов в сопровождении кума подрядчика Халымова и Константина.
Да помилуйте, помилуйте, дяденька, ну к чему? Ну к чему? Ни к чему это не ведет.
Помолчи ты, помолчи. Ах, кум ты мой милый, вот уж спасибо, вот уж спасибо.
Да за что?
Как за что? Я тебе шепнул, приезжай, мол. А ты приехал?
Да чудак, зовешь в гости. Как не поехать? От хлеба соли кто же отказывается?
Ведь я еще тебя хлебом-то не кормил. А как ты приехал, так за дело тебя? Говорю, помоги.
Да какое дело-то? Гроша оно медного не стоит. Эка невидаль, завещание написать. Было бы что отказывать. А коли есть, так не хитро. Тут все твоя воля. Что хочешь, то и пиши.
Нет, ты не говори. Вот тут у нас по соседству адвокатишка проживает. Такой паршивенькой. А и тот 300 рублей просит.
Еще мало запросил. Вольнешь тебе за адвокатами посылать.
Ну, помилуйте, коли есть единственный, так к чему? Одни кляузы. Подожди ты, помолчи, помолчи.
Взял лист и пиши.
А пиши, ишь ты. А что я напишу, что я знаю? Вот как напьемся хорошенько, так мыслить и писать наше дело. А перо-то возьмешь, так ведь надо, чтобы оно слушалось. А коль не слушается, так что ж ты тут ничего не поделаешь?
А ты его возьми покрепче в руки-то. Да и пиши с первоначалу с Божьего благословления во имя, ну и прочее.
Так, так, с Божьего благословения. Нельзя без этого. Это уж первое дело. О, ты, Константин, незваный пришел. Так вот тебе бумага и карандаш. Пиши.
Ну, помилуй, ты, коли я единственный, так...
Молчи, молчи. Что ему писать-то?
О том пиши. Во-первых...
Константин, пиши во-первых.
Поручаю душу мою Богу.
Ох, да-да-да.
А грешное тело мое предать земле по христианскому обряду.
По христианскому, да-да-да-да-да-да, по христианскому, чтобы уж как следует.
Теперь насчет певчих. Каких тебе будет приятнее? Чудовских или не шумовских?
Чудовских приятнее, друг мой любезный, приятнее.
А ладно, пиши, чудовских.
Константин, запиши чудовских.
Теперь покров на гроб. Хочешь парчевый, хочешь глазетовый. Нынче этот товар до тонкости доведен. В Париже на выставке был.
А вот над этим задумаешься, кума, задумаешься.
Ну как не задумаешься? Дело большого рассудка требует. А ты вели принести образчиков, да которые тебе к лицу, то ты обозначь. Узорчик повеселее выбери. Да, вот еще забыли. Прежде всего надо, находясь в здравом уме. Что забыли-то? А и вправду, в здравом уме, а нет?
В здравом, в здравом, куда хочешь. Константин, проставь впереди. В здравом уме.
Ну уж сомневаюсь.
А ты пиши, пиши, не твое дело.
И твердой памяти.
Но насчет памяти, вот против прежнего не то.
Да ведь помнишь всех, кто тебе должен?
Всех. Всех, всех, всех.
Значит, твердое. Может, бываешь, кому сам должен? Так не беда. Напомнят. Ну вот, главное дело кончено. Теперь пустяки. Вот пиши. Любезной супруге моей, Вере Филипповне, за ее любовь ко мне и всегдашнее попечение.
Да, всегдашнее попечение.
Ну, там что знаешь.
Ну, пиши, Константин, все движимое и недвижимое имение
и миллион денег.
Ну, позвольте, дяденька,
ты... Ты молчи. Стоит. Больше стоит.
Уж это твое дело.
Больше стоит. Только вот что, кум.
О! Что случилось?
Оставлю я ей миллион, а она с моими деньгами-то замуж. Либо любовника.
А тебе что за дело?
Только...
Уж там как знает, как ей лучше.
Нет, так нельзя. Мои деньги-то, она что же выйдет замуж, да еще подсмеется с мужем над стариком.
Да и подсмеется, ничего не поделаешь.
Нет, вот как, любезной супруге моей Вере Филипповне, коли не выйдет она замуж и не заведет любовника, миллион.
Нельзя так написать такому.
Да чего это такому?
Скажут, что не в здравом рассудке.
А, ну так мы этого писать не будем. Не осрамим себя, ком, не осрамим. Я вот что, я велю ей образ со стены снять, да побожиться. Так.
Так ведь и она не глупа. Она образ-то, на котором божилась, повернет к стене, либо вовсе из комнаты вынесет, чтобы свидетелей не было. Да и сделает то, что хочет.
Опять беда. Вот горе-то мое, горе.
О, как не горе. Всю жизнь мучил жену. Хочешь после смерти ее потиранить, да никак не придумаешь. Да она честно жила с тобой.
Честно. Ну что тут говорить-то, святая?
Всякий твой каприз, всякую блажь исполняла?
Исполняла.
Стоит это чего-нибудь?
Стоит. Ну как не стоит?
Но вот чего это стоит, то ты дай ей. Да и не печалься больше. Пусть живет, как сама знает.
Нет, мало. Мало.
А
да что тут? Пиши без всяких условий миллион.
Ну, дяденька, это даже довольно глупо, позвольте вам сказать.
Ты молчи, ты должен к дяде со всяким уважением.
Я со всяким уважением, но ежели что не умно, так поневоле скажешь глупо.
Пойдем дальше помаленьку. Теперь племяннику. Племяннику моему, Константину Лукичу Каркунову, за его почтительность и хорошее поведение.
Ну, пиши, Константин, племяннику моему.
Написал?
Вся моя торговля, фабричное заведение, опричь стен, товары, векселя и миллион денег.
Ну, я так понимаю, что с вашей стороны только одна шутка, больше ничего.
Но только что он вечно поминал меня о свое пьянство и безобразие оставил.
Так ведь безобразием-то, дяденька, мы с вами вместе занимались. Ежели я и пьянствовал, так для вашего удовольствия.
И чтоб всю жизнь он чувствовал.
Опять ты с чувствами. Ну, а если он чувствовать не будет?
Вот тогда деньги отобрать.
Нет, эти аллегории брось. Никто такого завещания твоего не утвердит.
Нет, оставьте. Пусть чай не утвердят, тем лучше. Все мне и достанется.
Ишь, какой ломкая. Пиши миллион. Ну, миллион тебе, вот и все.
Одна только прокламация, больше ничего.
Ну, еще что? Кому еще соблаговолишь?
Приказчику моему Ярасту. Пиши ему 10 000. Ну, давай бумагу и ступай. Об остальном без тебя порешим.
Ну, дяденька, не ожидал. Кажется, знаете, какой я человек. Ведь можно довериться без сумления. С
Стоит вам только словесно приказать. Выдай тому столько-то. Все в точности исполню. Наследник у вас один я. А вы выдумали какую-то моду завещание писать. Ведь смешно даже.
Ну, хорошо. Ну, обижен не будешь, ступай.
Ступай.
Потап Потапыч плотно закрывает дверь за Константином, осматривает переднюю и, убедившись, что никто не может его услышать, подходит к Халымову.
Ну, кум, вот уж теперь ты мне помоги. В нож ты поклонись. Возьми бумажку-то. Захерь. Всю захерь. Да напиши ты мне все завещание снова. При племяннике я правды договорить не хотел.
А в чем ты твоя правда?
Ах, грешный я. Ах, какой грешный. Что грехов, что неправды на душе, что обиды людям, что всякого угнетения.
Ну так что же?
Ну так надо, чтобы за мою душу много народу молилось. Выкупать надо душу, да и заду кромешного.
А как же ты ее... выкупишь?
А вот как? Ни жене, ни племяннику ничего. Так разве малость какую? На них надежда плоха. Они не умолют. Все на бедных, неимущих, чтобы молились. Вот и распиши. Ты порядок-то знаешь. Туда столько, в другое место столько, чтобы вечное поминовение... На вечные времена, на вечные. А вот тебе и записочка. Что у меня есть наличными и прочим имуществом?
Сколько у тебя наличных? А где ж ты их держишь?
Дома, кум.
Вон, что? Ты живешь за холустье. Кругом пустыни. Налетят молодцы, так увезут у тебя деньги да вместе с твоим дорогим шкапом.
Не боюсь, ком. Нет, нычком люди-то умные говорят стали. Так ведь и я с людьми поумнел.
Вот видишь, две пуговки.
Электрический звонок. Умственная штука. Одну пуговку нажму, все молодцы дворники тут. А другую 100 человек фабричных через 2 минуты здесь будут.
Ну, кум, задал ты мне задачу.
Сделай милость, будь друг. Трепещу, ведь что грехов-то? Ах, что грехов-то? Что всякого... окаянство.
Как же ты жену-то обидишь? За что?
Да, жена у меня душа ангельская, голубица чистая. Вот так подумаю, кум, про нее, так слезу. Вот видишь, слезы. Заморил я ее, всю жизнь загубил. Да что же, мое ведь, кому хочу, тому и даю, душа дороже жены. Вот еще приказчик, я у приятеля сыночка взял, обещал в люди вылезти, наградить, а не вывел. И жалование-то платил малое, все посулами проводил. Вот я об нем вот тоже, вот видишь, вот плачу. Только у меня и дорогого-то, что жена да приказчик, а душа все-таки дороже. Ну, можно ему что-нибудь из платья. Шуб старый, так и напиши.
Напишу, что с тобой делать. Только будет ли польза душе-то?
Будет. С умными людьми советовался, с благочестивыми. И больше все, чтоб по мелочам. В раздачу нищей братьи. По гривне 100 тысяч. По пятаку 300.
Вот это хорошо. Это, по крайней мере, целиком в казну поступит. В казне деньги нужны.
То есть как, кум, в казну?
Через акцизное управление.
И чайные заведения заторгуют хорошо.
Ну что ж, пущай. Все-таки каждый перед стаканом-то помянет добрым словом.
Перед первым помянет, а на другой не хватит денег, так тебя же обругает.
И чего? Нужды нет. Хоть раз перекрестится, да вздохнет на образ. Все-таки душе-то легче. Вера Филипповна! Костя! И ты, я рад здесь. Войдите, 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 войдите. Ну, супруга любезная, ну, племянничек дорогой, и ты, я раз, молитесь Богу, всех, всех наградил, всю жизнь поминать будете.
Благодарю покорно, Потап Потапыч. Не надо мне ничего, а коли такая ваша любовь ко мне, так за любовь вашу я должна вас поминать всегда и всегда за вас Бога молить.
Покорно благодарю, Потап Потапыч, что труды мои цените даже сверх заслуг.
Извините, дяденька, мне вас благодарить не за что. Конечно, на все ваша воля, но ежели рассудить по праву, то и без того все мое.
Ну, а коли твое, так твое и будет. Никого не обижу, никого.
Сюда чай прикажете или к нам пожалуете?
Пойдем к бабам, пойдем балагурить, зубы точить.
Пожалуйста. Константин Лукич, не раз, приходите.
Увольте, тетенька, мы не желаем. Ну, ясно. Дело табак.
О чем твой разговор и как его понимать?
Нам с тобой зубы на полку.
Почему так полагаешь?
Все, тетки, шабаш.
Ну что ж, послужим ей.
Не придется.
А чего ж не служить? Мы не хуже людей.
А ты что думаешь, она при миллионах-то с фабрикой для торговли путаться будет? Как же, очень ей нужно. Оборотит все в деньги, да замуж за благородного.
Пожалуй, мудреного не.
А мы с тобой на бабах останемся.
Так неужто вся моя служба за даром пропадет?
Ты благодарности ждешь от дяди-то? Жди, жди. Очень ему нужно. Он не нынче, так завтра тебя по шапке скомандует.
За что, про что?
Здорово живешь, к расчету ближе. Ты по своим трудам стоишь многого, а ему жаль тебе прибавить. Ну, известное дело. Придерется к чему, раскричится, да и прогонит. У них, у хозяев-то, одна политика-то.
Так призадумаешься. Надо место искать.
Постой. Ты вспомни, чему я тебя учил.
Насчет чего?
Насчет амуров.
Будет тебе глупости.
Одно твое спасение.
Да не такая женщина, приступ у нее.
Эх, плох же ты, брат.
Кто плох? Я-то? Ну-ка, вот ты знал, так не говорил, что я плох. Нет, я свое дело знаю, да ничего не поделаешь. Первым долгом надо женщину хвалить в глаза. Таким манером, какую хочешь, донять можно. Нынче скажи «красавица», завтра «красавица». Она уж ты распустит, и подавай ей туруса на колесах. А уж коли стала слушать, так заговорить недолго.
Так бы ты и действовал.
Да я и действовал. Да только она меня одним взглядом так ошибла. Ровнобухом, носил на ногах устоял. Нет, я теперь на другой манер.
Какая статья?
Она у нас сердобольная, чувствительная. Так я на жалость маню ее. Казанским сиротой прикидываюсь.
Действует?
Кажется, подействовала. Полдюжины голландских рубашек уж получил вчера. От кого ж как не от нее, она все так-то втайне благодетельствует.
Так и действуй в этом направлении. Затягивай ее мало-помалу. Свидание где-нибудь назначь. Либо к себе замани.
Ну, хоть бы и так. А тебе-то какая польза от всего этого?
Простота! Я подстерегу вас, да укажу дяде-то. Вот, мол, погляди, кому ты миллионы-то оставляешь.
Однако. Да что ты, дурака, что ли, нашел?
А что, что ты болтаешь, я не разобравший дело. Ты слушай да понимай. Тебя все равно дядя через 2-3 дни прогонит. Да что тебе жалеть себе, так ни с чем и уйдешь. А коли мне через твою услугу дядино состояние достанется, так я тебя золочу.
Да рассказывай, тебе поверишь, что в 3 дней не проживешь.
Это точно, это ты верно говоришь. И не верь мне на слово, я обману. Какое я состояние-то ухнуло? Отобрали все, от чего? От того, что людям верил. Нет, теперь шабаш.
И я людям не верю, и ты мне не веришь. Пожалуйста, на совесть мою не располагайся. Это я тебе прямо говорю. Бери документ. Хочешь 2-3 тысячи. Ну, хочешь 5.
Да что с тебя возьмешь по документу?
Ну, само собой, теперь ничего. А как оставит мне дядя наследство, получишь все и с процентами.
Вот что. А? Слушай, какое ты мне сейчас дело рекомендуешь, довольно, но подлое. Пойми ты, довольно подлое.
Да разве я говорю, что оно хорошее? И я так считаю, что подлое, только я за него деньги плачу. Понимай, как знаешь. 5 тысяч, да на голодные-то зубы, да тому, кто их никогда у себя не видывал, тоже приятность имеют.
Не надо не только твоих 5 тысяч, отойди! Вот одно слово.
Правда, пословица. Дураков не орут, не сеют, сами родятся. Получаешь ты 300 рублей в год, значит, обязан ты воровать. Хотят тебя счастливить, дают тебе 5 тысяч, а ты физиономию в сторону отворачиваешь. Мозги, нечего сказать. Да постучи себя в лоб, тогда вон стенку попробуй, будет ли разница.
А как ты думаешь, ежели дьявол? Так кто из вас тоньше людей
напугал? Ну, дьявол, при чем тут дьявол? Ты что, испугать, что ли, меня хочешь? Слова, глупые слова и больше ничего. Которые люди себе той жизни, так дьяволу с ними заботы много. А мы и без него так нагрешим, что на 10 вазах не вывезешь. Ну, на ко всякому разговору конец бывает. Хочешь, бери деньги, а не хочешь, сочти так, что я пошутил.
Однако надо подумать.
И выходит, братец ты мой, что ты невежа. Думай, не думай, ума не прибудет. Сколько тебе ума дано, столько и останется. Вот сейчас, значит, показывай свой ум или свою глупость, на том и покончим.
Ну, была не была, куда ни шло.
Вот так-то лучше, то еще в рассуждении пускается. Какие еще могут быть твои рассуждения, когда ты во всем должен слушать меня, во всем подражать под меня, потому я старше тебя, хотя не годами, а жизнью, умом. Я большое состояние прожил, а ты всегда жил в бедности. Я рассуждаю свободно, ты в рассуждении связан. Я давно совесть потерял, а ты только что начинаешь. Ну, когда же у нас с тобой об этом предмете подробный разговор будет?
Ты сегодня что делаешь?
До вечера свободен, зайду к тебе, потолкую. А вечером опять с дядей провожат.
Куда вы с ним ездите?
Трактиром, а то куда же? Надоело им без проказ пьянствовать. Он теперь придумывает, чтоб чуднее. Антихов разыскивает разных, да тешится. Кого силу, так бороться заставляет. У кого голос велик, так многолетие им кричит. Кто пьет много, так поет на пари. Ах, вот где бы найти такого диковинного, чтобы дядюшке удружить.
Нет, я встретил одного антика-то. И сила, и голос, и выпить сколько хочешь.
Кто он такой?
Да так вроде как странника по Москве бродит. Понакутит, да у монастырей с нищими становится.
И знаешь, где его найти?
Знаю.
Так покажи мне его сегодня же. Я его стравлю с кем-нибудь на пари. Большой капитал от дяди могу нажить. Ну что, дядя, озолоти. Все состояние мне оставит, коли придется ему по вкусу. Да всех мы победим.
Можно.
Из столовой возвращаются Коркунов и Вера Филипповна с гостями.
Ну что? Загуляли. Я знаю, как ты, а я коньки подвязал. Далеко теперь катиться могу.
Поехали, значит.
Поехали. А их не возьмем, не возьмем. Пущай дома сидят. Вот вы и знаете, мы в разгул, а вы дома сидите.
О, да,
Моих, нам с тобой надо быть налегке, без грузу, чтоб куда потянет, туда и плыть, так, глядя по фантазии, рулем ты поворачивай.
Поезжайте куда душе угодно, не заплачьте.
О чем плакать-то, что за слезы, не об том речь, а ты вот что, кума, ты спроси у лошади, как ей лучше свободней, в хомуте, а без хомута. А баба-то ведь хомут.
Да ну, вас убирайтесь. Не очень-то у вас нуждается. Домой-то дорогу я и одна найду. Так приедьте, Вера Филипповна, в монастырь, ко всенощной.
Приеду непременно.
Ну вот, может быть, увидимся. Прощайте. К нам милости просим. Ваши гости. Прощайте,
мне прикажете с вами сопутствовать?
Ну чего еще спрашиваешь? Аль ты свою службу забыл? У тебя ведь одно дело-то по ночам пьяного дядю домой провожать.
А ежели я малость замешкаюсь, так ночью вас под каким флагом искать? То есть под какой вывеской?
Да где не путаться, должно быть, стрельни не миновать. Ну, поклон, да Иван, поехали!
Хозяйка, не жди!
Вера Филипповна подходит к окну, задумчиво смотрит на освещенную заходящим солнцем улицу. В передней неслышно появляется Ераст и скромно останавливается на пороге гостиной.
Вера Филипповна, вы позволите мне сегодня идти ко всенощной?
Ради Бога молиться, позволение спрашивает.
Нет, я спрашиваю, позволите ли вы мне идти в монастырь, куда вы поедете?
Храм большой, всем место будет, иди, коли есть усердие.
Я думал, может быть, вам неприятно, что я все с вами в одну церковь вхожу. Так я могу в другое место.
Почему же ты думаешь, что мне неприятно?
Вы женщина строгая, мало ли что можете подумать.
Я ничего не думаю. А коли ты сам что-нибудь думаешь дурное, так лучше не ходи, не греши. А коли ты с чистым сердцем...
С чистым?
А с чистым так ступай с Богом. Мне даже очень приятно. Я очень рада, что в таком деле у меня есть товарищ и провожатый.
Я вам только доложить хотел. Я без спроса не посмел.
Да, хорошо, хорошо. Я вижу, что ты скромный и хороший человек. Я таких люблю. Хорошего человека нельзя не полюбить. Кого же любить, как нехороших людей? Но покуда прощай.
Ераст почтительно кланяется и уходит. На обрывистом берегу Москвы-реки, под высокой монастырской оградой, раскинулся тенистый сад с вековыми деревьями. С обрыва видна Москва с золотыми куполами церквей, зеленью далеких садов, красными крышами домов. На траве под деревом лежит человек, одетый в засаленный парусиновый балахон. Некоторое время человек лежит неподвижно, потом приподнимается и садится тут же на земле. Это странник Иннокентий. Волосы и борода Иннокентия всклокочены, красное одутловатое лицо выражает недовольство.
Эко буза мне тело мое, алчное, жадное, ненасытимое. Экую утробу богатому человеку и то будет в тяжесть удоволить. А мне, пролетарию, есть конца мучениям. Непрестанные муки голода и жажды, непрестанное обуревание страстей. Был рубль сегодня, и нет его. А жажда и голод все те же. Хоть бы ослепнуть! Несытым оком видишь трактиры, видишь пивные заведения, видишь лепообразных жен.
как зверь бы ринулся на все сие и пожрал бы. Но не пожрешь, ибо прежде чем пасть твоя разинется, связан будешь и заключен в узилище. Был рубль. Тьфу, лучше б его не было. Рубль сдержал, а удовлетворения нет, только сугубая жажда. Суи искать человека, который, как я, завидовал бы всему. Волк живет хищением, грабежом, убийством, а я ему завидую, ибо он даровую пищу имеет.
По дорожке от обрыва идет Вера Филипповна. Иннокентий преграждает ей путь к монастырю.
Государыня милостивая, соблаговолите странному человеку на пропитание.
Примите.
Мало.
Не взыщите.
Другому это довольно, мне этого мало.
Ты человек в силах, работать бы тебе.
Не могу.
Нездоров, что ли?
Нет.
Так почему же?
Я празднолюбец.
Таким не помогай.
Напрасно.
Работай и молись, так не будешь нуждаться.
Не наставлений, государыня милостивая, а денег желаю я получить от тебя.
Так не просят.
А я не прошу, я приказываю.
Бог с тобой, миленький, прими еще и будь доволен. За всякую малость надо Бога благодарить. Не греши и меня не вводи во грех, я молиться иду.
Вон, раба Божья, сколько у тебя серебряных денег-то.
Не завидуй, грешно.
А ты отдай мне их.
Мне, миленькой, не жаль, да не мои деньги-то. Отдать-то нельзя, они бедным приготовлены.
А если я их отниму у тебя?
Отнимай, коли Бога не боишься, а сама не отдам, это деньги чужие.
Отнять-то я отниму, да вот беда, сила у меня большая и рука тяжелая. Не повредить бы тебя, руки бы не оторвать прочь.
Ты, миленький, глядел когда на небо-то? Лоб-то крестишь себе, аль нет?
Да уж будет тебе разговаривать.
Взгляни, миленький, взгляни на небо-то.
Либо у тебя разум младенческий, либо ты в вере больно крепка. Ты что мне рацей-то читаешь? Я сам умнее тебя. Молчи, говорят тебе, и заткни уста свои, а то я тебе такую печать приложу на них. Давай кошелек.
А вот мне Бог и помощь посылает.
Бог, счастлива ты. Ну, проходи, проходи. Я пошутил с тобой.
Вера Филипповна поспешно удаляется за ограду монастыря и проходит в собор. Иннокентий кланяется ей.
Благодарствуем, государь, милостивый. Благодарствуем, государь, милостивый.
В сад пришли Константин и Эраст.
Этот, что ли? Он сам мужчина занятный. Господа милостивые, соблаговолите странному человеку на пропитание. Я на пропитание не даю. Если пропить сейчас, то изволь, подам. О, ну давай пропью. Ха, так ты вот какой странник-то. А ты не осуждай. Коли хочешь подать, так подай. А не хочешь, так проходи. Мне не до разговора. Что так? Или горд очень? Не горд, а голоден.
Накормим?
Вот когда накормишь, вот тогда и будем с тобой разговаривать.
Да о чем с тобой разговаривать? Что ты знаешь?
А я знаю больше тебя. Я человек ученый и умный. А ты, я как вижу, профан, простец. Фу.
Ну, а коли ты ученый, отчего же бедствуешь?
Я человек, обуреваемый страстями и весьма порочный.
Так нам таких и нужно. А выпить ты много можешь?
И пью, и ем много, и жадно.
Да как много-то?
Не мерил. Только очень много.
Неизглаголовано много. Вот сколько. Даже поверить невозможно.
А может, хвастаешь?
Слушай, иди. Иди. Проходи. Ну, говорят тебе.
Что проходи? Ты человек нужный, но надо тебя испробовать. Вот. Словами-то все можно сказать.
Вот и испробуй.
А начнешь пробовать, так окажется, что и я больше выпью. С нами такие доказы бывали.
Да не выпьешь.
Да почем ты знаешь? Как ты можешь так вдруг? Ты слыхал романс? Никто души моей не знает.
Не выпьешь.
Ну, это еще дело впереди.
Это невозможно. Ты не только что не выпьешь, ты руками не подымешь того, что я могу выпить.
А ли правда? Мне же и лучше. Я на тебе большие капиталы наживу.
Ну, я его теперь понял. С ним мы и едем. Что у тебя с теткой будет, извести.
Эраст уходит в собор, Константин подсаживается на скамейку к Иннокентию.
Ты слышал, что я тебе сказал?
Нет, я слышу только вопли и требования желудка моего.
Так я тебе повторяю, я тебя понял.
Ну, говори, милостивец, говори яснее.
Ты человек голодный. Чем ты живешь?
Подаянием от доброхотных дателей.
Ну, а когда подаяния не хватает по размерам твоего аппетита, тогда что?
Тогда надо было бы помирать с голоду, а я не помираю.
На пятерню берешь?
А ты что за духовник такой?
Ничего, признавайся, свидетелей нет.
Ты уж не товарищ или ищешь.
Да пока Бог миловал, а впредь не угадаешь. Может быть, и понадобится товарищ.
Но так не избегай, я работник хороший.
Ты сундуков железных без ключа отпирать не пробовал?
А зачем ключи, коли руки хороши, Бог? А то так и разрыв траву подложить можно.
Стало быть, Фомка-то бывал в руках?
Ну что за мастер без инструмента?
Судился?
Было.
А потом где гостил?
В арестантских ротах.
Место хорошее. Ну, поедем. Только ты теперь держи себя, братец, в струне. С хорошими людьми в компании будешь, с купцами, с богатыми.
Надо бы тебе русское платье достать. Скажем, что ты с Волги,
из Рыбинска, из Ключников.
Знаем, приходилось кулить-то таскать.
Нашей компании умей только уважить, а то на целый месяц и сыт, и пьян будешь. Да и мне будет хорошо.
Вы меня только кормите досыта и поите допьяна, а там для вас я готов хоть воду возить.
Ведь тебе умирать бы с голоду в другом месте.
А Москва-то, матушка, что значит? Здесь и такие, как ты, надобны.
Константин и Иннокентий ушли. Из собора выходит Вера Филипповна и Аполлинария Панфиловна.
Да, да, конечно. Ну как можно без провожатого?
Кого ж я возьму?
Мало ли у вас?
Ну, хоть и Эраста. Как можно? Молодой человек целый день занят, ему охота погулять. У них на гулянье времени-то и так немного. Чай вечером-то радехоньки вырваться из дому. А тут еще хозяйку провожай, да у меня совесть не подымется.
А чем знать, может, ему самому приятно?
Вы домой сейчас поедете? Нет, уж я достаю. Я всегда после второго звона отдыхать выхожу, а к третьему опять в собор.
А уж я поеду. Народу мало, ни посмотреть не на кого, ни себя показать некому. Тут как ни оденься, никто не заметит.
Мне все равно, я не за тем езжу.
Нет, мы люди грешные, мы в церковь-то ходим людей посмотреть, да себя показать.
Из-за монастырской ограды появляется Эраст.
Присядь, Эраст, отдохни.
Помилуйте, смею ли я? Ничего, я и постою.
Ведь устанешь, служба-то длинна.
Хоть всю ночь, я этого себя в труд не считаю.
Ну, как знаешь.
Я и то должен за счастье считать, что с вами нахожусь. Ведь в одном доме живем, а когда вас увидишь?
Да на что ж тебе меня видеть? Тебе хозяин нужен, а не я.
Конечно, всякое дело ведется хозяином. Только ведь мы от хозяина-то кроме брани и обиды ничего не видим. А коли есть в доме что хорошее, коли еще жить можно, так все понимают, что это от вас. Мы ведь тоже не каменные, благодарность чувствуем, только выразить ее не смеем, потому как вы от нас очень отдалены.
Что за благодарность? Если я что и делаю, так поверь мне, из благодарности.
Я это очень хорошо понимаю. Только за что же вы людей так низко ставите? Ведь это значит, делать, мол, для вас добро я могу. Из жалости, нате, я брошу вам. Только я так высока для вас, что вы и благодарить меня не смеете. И ни во что я считаю вашу благодарность, как есть вы люди ничтожны.
Нет, нет, что ты, что ты? Я никогда так и не думала.
Хотя вы и не думали, оно так выходит, по вашим поступкам.
Нет, ты, пожалуйста, не думай. Я нисколько не горда, только что мне стыдно, когда меня благодарят. И ничего такого особенного, а что только должное.
Да как помиловать, какое должное? Да вот я уже слов не нахожу, как вас благодарить.
За что, Эраст?
Такое внимание, такая, можно сказать, заботливость обо мне. Разве я стою?
Да про что ты?
А подарок ваш? Помилуйте, ведь это даже уж вроде как бы по-родственному. Да и от родственников ты нынче не дождешься. Какие же мои заслуги против вас, помилуйте.
Может, и есть тебе подарок, только ты на меня не думай.
Эх, Вера Филипповна, ведь вот опять с вашей стороны гордость, а мне унижение. Бросила тебе нищему, а благодарности не желаю.
Нет, нет, что ты? Бог с тобой. Ну, я.
Благодарность, ведь оно такое чувство, его не удержишь. Оно из души просится, ведь, может быть, сколько слез пролито, пока я дождался, чтобы вам ее выразить.
Ну, хорошо, я принимаю твою благодарность.
Позвольте ручку поцеловать.
Ах, нет, что ты? Что ты? Я никогда...
Да чего же, помилуйте, все дамы...
Да нет, что это, как можно? Я знаю, что у дамы барышни целуют руки. Да нехорошо это. За что нас возвеличивать? Что у нас такого особенного? Мы такие же люди. Ведь это разве какого высокого звания или за святость жизни? А какое наше звание? Какие мы святые? Которая разве сама себя не понимает, что она такое? Ну, по глупости и рада. А то как это? Равному человеку да свою руку давать целовать. Вот у матери целует. Потому как нет больше ничего для тебя на свете, как ее забота, ее любовь, ее печаль о тебе.
Хорошо, у кого жива родительница. А коли с детства кто сиротой остался?
Что ж, Божья воля.
Это точно-с. Но разве другая женщина не может быть вместо матери?
Никогда, Эраст. Никогда.
Нет, может. Положим так, что в ней такой любви уж не будет, и это ничего-с. Вы извольте понять, что такое сирота с малых лет. Ласки не видишь. Никто тебя не пожалеет, а ведь горе-то частое. Каково сидеть одному в углу, да кулаком слезы утирать? Плачешь, а на душе-то не легче, а все тяжелее становится. Есть ли на свете горчей сиротских слез? А коли есть к кому прийти с горем, так совсем другое дело. Приляжешь на грудь со слезами, и она над тобой заплачет, вот сразу и легче. Вот и конец горю.
Правда твоя. Правда. Присядь, Эраст.
Нет, зачем же? Да мне ни серебра, ни золота, никаких сокровищ на свете не нужно. Только бы ласку видеть. Да жалел бы меня кто-нибудь. Ведь вот теперь ваш подарок. Я его чувствую. Но ведь для души тут ничего нет. А для меня ласковое слово, совет, наставление для жизни в тысячу раз дороже всяких подарков. А уж ежели заплакать, пожалеть, ну, о таких предметах зачем и мечтать, потому этого никогда не дождешься.
Чему ж не дождешься? Ведь уж я плачу, Эраст.
Это для меня сверх всякого ожидания. Такое счастье, уж я и не знаю, как его оценить и чему приписать. Все-таки, по крайней мере, позвольте хоть ручку поцеловать.
Не надо, мой друг. Ты ведь знаешь, что я не люблю.
Ведь вы же сами изволили сказать, что у матери следует руки целовать. А вы для меня гораздо дороже. Потому мать это дело довольно обыкновенное, и у всякого она есть. А чтоб посторонняя женщина такие чувства имела, это по нынешним временам невозможно встретить. Не обижайте. Позвольте ручку.
Ну, изволь, мой дружок. Только, пожалуйста, чтоб уж никогда.
Как никогда? Как никогда подняли меня до небес и опять приказываете взять оборот на старые положения. Я так осмеливаюсь думать, что не последний раз я от вас такое утешение в своих гостях имею.
Да я, дружок, только насчет поцелуев-то. А побеседовать с тобой, посоветовать что, потужить вместе, я, пожалуй, и вперед не откажусь.
Только того и жаждет душа моя.
Ну что ж, отчего ж тут дурного ничего нет?
А кроме хорошего, ничего-с. Но при всем том я от вас отойду подальше, потому Аполлинарий Панфилов сюда приближается.
Воротились? Что это толкалось со своей знакомой? А вы все еще тут сидели?
Да, отдыхаю. Хорошо здесь воздухом-то подышать. Еще поспею, служба долгая, часов до 10.
Да, конечно, на вольном воздухе. Что дом-то в 4 стенах сидеть? Проводить есть кому. Так что ж вам, не то что до 10 часов, хоть до полночи оставайтесь.
Но я без провожатых одна езжу.
А словно как я тут вашего приказчика я раз-то видела.
Так ведь и я видела, так он тоже помолиться пришел, а совсем не для проводов. Он сам по себе, а я сама по себе.
Ну, конечно. Хороший он человек, хороший, солидный, скромный такой.
Не знаю я их приказчиков-то, да и вижу их очень редко. Какие они там, это уж не мое дело, это Потап Потапыч знает.
Нет, хороший человек, не болтун, не похвастает, женщину не опозорит, которая к нему снисходительность имеет. Уж хоть умрет, а промолчит. Другие ведь такие охальники, чего и нет, наговорят. А этот, хоть бы что и было, да креш его не выдаст. Вот оно и дорого для нас, для женщин-то.
Не понимаю я, что вы говорите.
Да что, Вера Филипповна, да что тут непонятного? Разумеется, скромный мужчина гораздо приятнее. Другой, знаете, и собой некрасив. А глядишь, очень хорошая женщина его любит. А за что? За скромность. Вот Оленька сама мне проговорилась, а он молчит и виду не подает.
Оленька, говорите вы. Какая Оленька?
Да Оленька, ваша племянница, болтушка она. Хорошо еще, что такого скромного человека нашла. Попадись она другому. Уж муж-то бы давно узнал.
А что вы говорите? Может ли быть?
А что такого мудреного? Матушка, Вера Филипповна, да чему тут удивляться-то, да сплошь да рядом.
Нет, я не верю вам. Он кажется таким скромным, сиротливым.
Кажется. Да мужчина, каким ему нужно, таким он и кажется. Где надо быть смирным, он смирной. А где надо быть бойким, он бойкой. Где плакать, плачет. Где плясать, пляшет. Всякий мужчина, коли он не дурак, так плут. А у всякого плута свой расчет. Разинь-то повывелись. Нынче палец в рот не клади, откусят.
Ах, право, как это неприятно. Как неприятно.
Да вам-то что за дело? Пущай.
Да как же это? В нашем доме... Нет, нехорошо, нехорошо.
Да ведь слухов никаких нет. Никто про это не говорит, ведь это все равно, что нет ничего.
Нет, все-таки. Вот поди, узнай людей-то.
Да зачем их узнавать? И верить никому не надо. Надо только самой быть осторожной. Не к присяге же всякого приводить. Вот я никому не верю, мало что сгоряча-то говорится. Да пожалуй меня обманывай, я не рассержусь. Я зато сама десятерых обману.
Заболталась я с вами, мне домой пора, прощай.
Уж и я.
Что там? Вы не стоять хотели?
Да что-то не здоровится. Так как-то не по себе.
Погуляйте немножко. На воздухе-то лучше. Куда вам торопиться-то? Да где он тут? Вон, кажется, идет. Пальцы-то так без дела шатается. Он и проводит вас.
Кто из них лжет? Он или она?
Ну что мне в самом деле, как хотят. Мне за них не отвечать. Вот только разговаривать-то не надо. Разве пойти в собор? Да нет. Какая уж молитва. Что тебе, Эраст?
Не будет ли какого приказания от вас?
Какие приказания? Я уеду сейчас.
А мне?
Да что мне до тебя? Хочешь, оставайся, хочешь, домой ступай.
Только и всего-с?
Чего ж тебе? Я приехала молиться, ты тоже. Я себя знаю, и ты свое место понимаешь.
Это уж совсем другой разговор против давешнего. Одно к другому не подходит.
Ну что ж делать? Пока человека не знаешь, так ему и веришь. А как узнаешь про дела его, так по делам ему и цена.
Теперь я понимаю. Так я и ожидал. Значит, в ваших глазах меня очернили. И все, что было для меня дорогого на свете, я всего лишен. Потому вы считаете меня неосновательным человеком. Ну что ж, знать такая судьба, так тому и быть. Но после всего этого позвольте вам сказать два слова.
Говори.
Первое. Ничего такого и никаких дурных дел за мной нет. Если что вам сказано, так все это пустое, все наносные слова. Есть за мной один грех, что я больше всего на свете уважаю и люблю женщину, которая очень высока для меня. Но этого я грехом не ставлю.
Дальше-то что ж?
Так как вижу я со всех сторон одни нападки, и ниоткуда мне никакой радости и утешения нет, так для чего же жить? Не в пример лучше будет свою жизнь покончить.
Что ты? Бог с тобой, какие ты слова говоришь?
Слова самые настоящие, так все это и будет. Спасения мне нет, спасти меня никто не может. Только может спасти одна женщина, это самая женщина Выс.
Да очень бы я рада и готова.
Но и от вас мне спасения ожидать нельзя.
Почему же ты так думаешь?
Вы меня не пожалеете. Что такое я для вас? Стоит ли вам из-за меня беспокоиться?
Нет, пожалею, пожалею.
Нельзя вам пожалеть. Вам ваше звание не позволяет. Приказчик хоть умирай, а хозяину до этого дела нет. Такой порядок.
Да какой там порядок? По-христиански всякого пожалеть следует.
Опять же, у женщин всякое дело все им грешно да стыдно. И все это они греха боятся, а больше того стыда.
Да как же, миленькой, стыда не бояться. Для того он и стыд называется, чтоб его боялись.
Позвольтесь. Если был бы такой закон, чтоб совсем даже не прикасаться до мужчин, ни под каким видом, а кто прикоснется, так это грех и стыд. И вот если мужчина на ваших глазах тонет, а вам только руку протянуть, и он спасен, ведь вы руки не протянете, потому это стыдно, пущай он тонет.
Как руки не протянуть? Да если человек тонет, да стыда ли тут? Стыд ведь только в обыкновенной жизни очень нужен, а то он не очень важен. Как что посерьезнее, так его и нет.
Ну вот и все, и кончен разговор.
стыдно к мужчинам на свидание по ночам ходить, а вы ко мне, стало быть, пожалуйте.
Что ты? Опомнись.
Мне жизнь недорога. Я не живу, а только путаюсь в своей жизни. Стало быть, жалеть ее нечего. Значит, я человек отчаянный. Кроме вас, я никому на свете не верю и никого не уважаю. Вам я хочу рассказать всю свою жизнь. Как жил, что делал, и все свои помышления, и спросить у вас совета. Каким манером и для чего мне существовать на этом свете и влачиться на земле? Это разговор не минутный. Тут мало, часа полтора или два потребуется. Видеться мне с вами негде. К себе в комнату я вас пригласить не смею. Поэтому самому пожалуйте завтра вниз в контору в 10 часов вечера. Потап Потапыч по обыкновению в эти часы находится в отъезжих полях. В доме все будет погружено в глубоком сне. Стало быть, нам полная свобода.
Да нет. Что ты? Какая свобода? Ты перестань глупости-то.
Если в 10 часов не придете, в 11 у вас в доме у покойника.
Страсти, да не говори ты, пожалуйста.
Придете?
Да уж нечего с тобой делать, что ж видно, надо прийти.
Так я и ожидал, потому душа у вас особенная. Ведь вот она, Москва-то, река близко, нырнуть в нее одна минута. А как вас увижу, так совсем другие мысли у меня проясняются.
Нет уж ты, пожалуйста, поберегай себя.
Еще я хочу спросить у вас. Обиду вы прощаете?
Какова обида, миленькая?
Ну вот если человек украдет у вас что-нибудь, ограбит вас, ну вред вам какой сделает, вы простите его? Или всю жизнь будете на него в душе злобу иметь?
Нет, как можно? Пусть его Бог судит, а я прощу. И раз обнимает Веру Филипповну и целует в губы.
Ну вот вам и обида-с. Ну, казните.
Как же ты? Зачем это?
Приказывайте, что мне над собой делать. Уж теперь самому-то в омут броситься будет мало для меня. А утопить меня нужно с камнем за мое невежество.
Вера Филипповна вытерла слезы, медленно надевает шляпку, берет в руки накидку.
Неужели ты такую даль домой пешком пойдешь? Поедем. Я подвезу.
Да. Уж лучше бы вы меня казнили. За место всего такие слова. Ты-то разве от ангела дождаться?
Что ж, ты не подумавши. А вот подумаешь, так увидишь, как это тяжело и больно для меня.
И сейчас понимаю, тяжело и больно для вас. А с моей стороны даже довольно низко. И никогда впредь не посмею подумать. Только я так полагаю, все-таки в этом никакой обиды нет для вас.
Да, пожалуй. Очень, очень дурно ты сделал. И никак я не могла от тебя ожидать. А коли правду сказать, коли ты каешься, да говоришь, что впредь не будешь, так само собой простить тебя очень можно. Поедем, Яраст.
На другой день, в 10 часу вечера, когда все в доме уснули, Яраст ждал условленного свидания с Верой Филипповной. В конторе, полуподвальном помещении с низким сводчатым потолком, почти темно. За окошком синий вечерний сумрак. Только часть комнаты слабо освещена мерцающим пламенем свечи, стоящей на конторке.
Половина помещения почти до потолка завалена тюками с товаром. Возле тюков, задумавшись, сидит Ераст.
А похоже, что Константин правду сказал. Хозяин ходит сердитый, на свет не глядит, все ворчит. Надо прикончить фабрику, выгоды никакой нет. Дело не хвали. Как пойдешь по Москве шляться, мостовую гранить. Денег на черный день не припасено. Да и как их припасешь на таком жаловании? Как прогуляешь месяца 3-4, а то и все полгода без места. Вот ты узнаешь, где раки-то зимуют. Ух ты, жизнь! Как подумаешь, так мурашки у тебя по спине заползают. Тут не то, что на разбой пойдешь. Ну, точно, что хозяйка наша женщина редкостная. Совсем какая-то особенная. И какую я теперь штуку гну, так немного-то лучше, что зарезать человека. А как подумаешь об жизни, об своей, так выходит, что своя рубашка к телу ближе. Коли разживется Константин, так и я хоть немножко побарствую. Получу с него деньги, покучу, сколько мне надо, оденусь по последнему журналу, поступлю на место хорошее. Нынче ведь жалование-то по платью дают. Само собою, дурного хорошим не назовешь. Еще без 20 минут 10. Пойти взять книжку.
В помещение конторы в сопровождении Огуревны входит Вера Филипповна.
Пойди, поставь свечку на лестнице, да сама там посиди, подожди меня, а? Ну, подожду, подожду. Пойди на лестницу, говорю я.
Куда на лестницу? Зачем?
Пойди, пойди, говорю я, взойди на лестницу, да и сядь там.
Ну и ничего, и здесь... И пойдем, что ли?
Тупая одна, я сейчас приду. Подожди там.
Часок который?
Да ты ступаешь.
То-то, мол, что сейчас, утро, аль вечер?
Да какая тебе надобность, утро ли, вечер ли? Ты ступай,
ступай, ступай. Куда ступай?
Ты на лестницу ступай, наверх.
Как ты не понимаешь?
Так понимать, ты мне днем говори, так я пойму, а ночью человек что он может понимать? Ты ему то, а он тебе то. Ведь уснул человек все равно, что утонул. А ежели ты его разбудишь, так какое у него понятие?
Ступай, ступай.
Батюшки, где это мы?
Ступай, ступай, не твое дело. А ведь мне мерещится, что ты у себя в спальне на постели лежишь, что мне приказываешь?
Ступай, ступай вон прямо, прямо по коридору, на лестницу, наверх, да там и жди. Да не усни дорогой-то.
Ладно, мой, ладно, ладно.
Куда ты? Куда ты прямо? Прямо? Да свечку-то не урони.
Вера Филипповна провожает Огуревну до лестницы и возвращается.
Где же он? Он у себя в комнате? Ну, я туда не пойду.
Кто-то идет со двора. По коридору.
Сюда кто-то?
Вера Филипповна быстро прячется за кипы товаров. В контору вбегает Ольга.
Ты зачем? Кто тебя просил?
А затем, чтобы сказать тебе прямо в глаза, что бессовестный ты человек.
Так я думаю, ты это и после бы успела. Торопиться тебе некуда.
Да душа не терпит, постылый ты человек. Вот как ты за любовь-то мою. Вот как. Да ведь со мной шутить нельзя. Я от тебя, голубчик, погоди.
Да потише ты. Ты не у себя в квартире, дебоширничай-то. Ты в чужом доме.
А мне что? Я и знать не хочу.
Нет. Вот что. Ты лучше оставь до завтра. Мы с тобой после поговорим.
Да не могу я, не могу. Душа кипит, не могу.
Ну, говори, только скорее. Что там такое у тебя случилось?
Я только одному дивлюсь. Как у тебя хватает совести прямо глядеть на меня? Ах, убила б я тебя!
Ну уж довольно твоих ахов-то. Ты дело говори.
Аполлинария Панфиловна видела тебя с теткой вместе? Говори, видела?
Ну что ж за беда. Ну, видела так видела.
И ты можешь после этого равнодушно со мной разговаривать, и тебе ничего не стыдно. Вот и выходит, что глаза-то у тебя бесстыжие.
Да дальше-то что ты дело говори? Некогда мне с тобой проклажаться.
Чего ж тебе еще дальше-то? Чего ж еще?
А коли только, так отступай домой. Стоило прибегать из-за таких пустяков.
Что ж тебе мало этого? Мало!
Ну, разумеется, мало. А ты как думала?
Мало? Что ж тебе? Удавиться мне, что ли?
Коли твоя глупость заставляет тебя давиться, так давись. А я тебе больше скажу. Твоя тетка сейчас ко мне сюда придет. Слышишь ты это?
Ну, так не бывать же этому. Тебя не пожалею, а не позволю тебе так издеваться надо мной.
Позволишь.
Не говори ты мне, и не терзай ты меня, а то я таких дел наделаю, что ты сраму не оберешься.
Погоди, слушай ты меня. Сейчас придет сюда твоя тетка, а через 10 минут нагрянет сюда Потап Потапыч с твоим мужем и накроют ее здесь.
Что? Что? Что еще такое быть ты придумываешь?
Ну уж это не твоего ума дело.
Да зачем? К чему же это?
Ну, стало быть, так надо.
Да, голубчик, миленький, скажи.
Ну, то-то. Так-то лучше. А то шумишь, да грозишь пестоку. Пожить-то тебе получше хочется. И одеться, и все такое.
Да как не хотеться, дурное ли дело?
А муж твой давно прогорел, да долгов много. Коли ему дядя наследство не оставить, так ему в яму садиться. А тебе куда?
Уж ты меня не оставь, Ераст. На тебя только и надежда.
Да мне самому-то не нынче завтра придется по Москве собак гонять. А как застанет Потап Потапыч жену здесь? Меня-то за ворота дубьем проводит, да уж и ей наследство не достанется. А все ваше будет. Видишь ты, я для вас с мужем себя не жалею. А ты тут путаешься да мешаешь.
Да разве я знала?
Вот знай. Ну, иди, иди.
А я ведь думала, что ты ее любишь.
Как бы не полюбить. Да не такая женщина. К ней не скоро подъедешь.
А ты не прочь подъехать, кабы можно?
Да, конечно. Чего ж зевать-то?
Ах ты, постылый. Так вот, не пойду же! Не пойду!
Кому что угрозить-то хочешь? Себе же хуже сделаешь. Да тебя муж что убьет до смерти, когда ты нам помешаешь.
Да я бы ушла, да как мне тебя с ней оставить-то? Сомнительно мне.
Ревность. Ты о тетке по себе судишь? Не сомневайся. Она не такая, не вам чета. Ну, ступай скорей. Ну, скоро 10 часов.
Ну, смотри, что у меня. И кажется, тогда не живи на свете.
Да будет уж. Ступай. А что? Идет кто-то. Вот, дотолковались. Беги в мою комнату. Возьми свечу.
Затворись и сиди там, не души.
Герас подходит к двери в коридор.
Вера Филипповна, это вы?
Вера Филипповна вышла из-за тюков.
Нет, Яраст, я давно уж здесь.
Все слышали?
Все.
Ну, стало быть, знаете теперь, каковы мы люди.
Знаю, Яраст.
Оправданий нет. И язык-то не подымется оправдываться перед вами. Ну что ж мне плакать, прощения просить, в ногах валяться? Так я, может быть, и потерянный человек, а унижаться не стану. Низкости во мне нет, все дело налицо, ясно, тут уж нечего. Следует вам только пренебречь нами, плюнуть и уйти. И оставайтесь опять такой высокой женщиной, как были. Не связывайтесь с такими людьми, как мы.
Так я и сделаю. Ты как точно угадал мои мысли.
Но позвольте, человека для вас маленький, ничтожный, так все одно, что череп ползущий. Но не откажите мне сделать последнюю милость. Скажите что-нибудь. Да скажите. Ругайте, прощайте, проклинайте все, что вам угодно. Только говорите, мне будет легче. Если же вы уйдете молча, мне жить нельзя. Не убивайте презрением. Сорвите сердце, обругайте и уйдите.
Изволь. Встань. Ты меня хотел обмануть, а Бог меня помиловал. Стало быть, мне жаловаться не на что. Мне радоваться надо. Хоть 100 раз меня обманут, а все-таки любить людей я не отстану. Только одно я скажу тебе. Любить людей надо, а в дела их входить не нужно. Чтобы входить в дела людей, надо знать их, а знать мне их не дано. Коли я не умею разобрать, кто правду говорит, а кто обманывает, так лучше не браться за это. Кто молча нуждается, кто просит, кто руку протягивает, всякому помоги и проходи мимо с легким сердцем. А вот как надо жить нам, глупым людям. Люби людей и не знай их, и не суди. Я не за свое дело взялась. Моя забота — люди бедные, беспомощные, а вы сами себе поможете. Ишь, как ловко вы все придумали. Видеть тебя и разговаривать с тобой мне больше уж незачем. Мы теперь чужие.
Вон, кажется, кто-то к воротам подъехал.
Тебе дела до меня нет. Ты о себе подумай, я не боюсь. Что правому человеку бояться?
Отважно. Хорошо. Очень хорошо. Лучше требовать нельзя.
Ну, Константин, подвел ты меня ловко. Во всей форме я теперь невежа перед ней. И самому-то на себя глядеть противно.
О, как налетел. Я стыда-то еще в жизни не видал. Так вот попробовал.
Ух, сирота, сирота.
Учить-то тебя да бить-то было некому. Вот и беда. Как твердо не знаешь, что хорошо, что дурно. Нет уж, лучше бедствовать, чем такими делами заниматься.
до поту. Меня стыд-то пробрало. Да пот-то какой холодный.
Ольга!
Иди домой, беги скорее.
Что? Что случилось?
Когда ты разговаривать-то, беги, застану.
Так я завтра к тебе забегу.
Да ладно, ладно.
Ведь ты меня любишь, ты меня ни на кого не променяешь.
Нашла время, нежничай, беги, говорят тебе.
Ну, прощай, милый, прощай. Дяденька там, муж!
Беги ко мне в комнату, прячься там хорошенько.
В контору вваливаются подвыпившие Каркунов, Халымов и совершенно пьяный Константин.
Чем мне не житье, кум? Какого еще житья надо? Приказчики ночью не спят, над книгами сидят. Они пьянствуют, ведь не безобразничают.
Каков хозяин, таковы и приказчики. Хозяин трезвой жизни, и приказчики по нем.
Да-да-да, верно, кум, верно. Другие-то приказчики по трактирам, да всякое безобразие.
Так ведь они глупы. Они думают, что трактиры-то для них устроены. Они знают того, что трактиры-то и всякие безобразия для хозяев, а не для приказчиков.
Так, так точно, кум. А мои, видишь, как стараются. Старайся, Ира, старайся.
Я, Потап Потапыч, все силы полагаю.
Вижу, как не видать чудак, вижу. Старайся, старайся, забыть не будешь. А племяннику... Ох, слов-то я слов не подберу, как нахвалиться. Ведь я за ним, как за каменной стеной. Как он дядю бережет. Приедет с дядей в трактир и сам прежде дяди пьяно пьет. Золотой парень, золотой. Едем ночью домой. Кто кого везет, неизвестно. Кто кого держит, не разберешь. Обнявшись, едем всю дорогу, пока нас у крыльца дворники не снимут с дрожек.
Чудесно. Значит, дружески живете? Чего же лучше?
Помилуй же, стараюсь. Ого. Себя не жалею. Да как можно, чтобы я... Вот я дяденьки... А ты нынче, вот видишь, как старался. Чуть на ногах держится.
Для куражу, дяденька. Коль скоро меня в свою компанию берете, должен я вас понимать, должен я вас веселить. А если я буду по весе нос сидеть, скука, конечно, для чего им тогда нужен?
Молодцы, молодцы, ребята. А, кум, так ведь?
Твое дело.
Я, дяденька, всей душой. Вы, кажется, так можно сказать. Во всем доме один только я к вам приверженность имею.
Спасибо, голубчик мой, спасибо.
Чувствуя с вашу благодарность, я, дяденька, могу потому душу имею такую благородную.
И тебе, Ерас, за твою службу спасибо. Спасибо, дружки мои. Ты, Ерас, завтра утром расчет получишь. А ты так без расчета убирайся. И чтоб завтра духу вашего не пахло.
Ну, вы, дяденька, извольте найти виновных, а я надеюсь перед вами правом остаться.
Не надейся, дружок, не надейся. Уж ты тем виноват, как ты смел против тетки, что она и что ты. Так ведь, кум, я говорю.
Да ну тебя, разговаривай один. И так хорошо поешь. Чёрт тебе, подпевать тебе не нужно. Пой! А мы слушать будем.
Пьяну, ты забылся? Ты забыл, что ты ничто? Ты прах, тлен, последний гвоздь в каблуке сапога моего. А тетка твоя женщина благочестивая, богомольная, да ведь она жена моя. Жена моя, ну как же ты смел...
Как ты меня, братец, обидел, как обидел?
А я так понимаю, что все эти ваши слова одна только шутка. Вы своей фантазии отвагу даете. А вы извольте разобрать дело, да поискать хорошенько вокруг да около. Ну, я кажется, кто прав, а кто виноват.
Погоди. Твои речи впереди. А вот мы теперь другую материю заведем. Вот кум горе мое. Зубы плохи стать. Свежие закажи, коли природные жевал. Нынче покупные-то получше своих.
И то покупные. Своих давно нет.
Вот, Надя. Да не востры, костяные. Ну, что мне?
А что, если заказать железные, сделай, я большие деньги заплачу.
Да что ты, баба-яга, что ли?
О, да!
Да, я баба-яга, ты как думал? Вот как будут железные зубы, вот я и буду ими жевать, жену-то жевать, жевать, жевать.
Константин, сослужи мне последнюю службу. Где жена? Где жена моя, боярыня?
Да вот, дяденька, надо полагать, что она вот тут. Уйти ей было некуда.
Ошибаетесь.
Не увернешься. С поличным поймали. Да коль ты, дяденьки, на балдяне не чувствуешь, что ты за человек после этого? Пожалуйте, дяденька.
Жена, Вера Филипповна, выходи. Не идет, церемонится. Пожалуйте сюда. Ну, честью вас просим.
Баба заломалась. Заупрямилась.
Видно, пойти самому покланяться ей хорошенько.
Ни с кем не поделюсь.
Чура, чура одного.
Харкунов тащит за руку закутанную в платок упирающуюся Ольгу.
Жена! Жена, жена! Да не моя! Чудак!
Вот так раз! Ну, Ольга!
Кум, подержи меня! Завтра же всех вас вон! Всех вон, метлой велю вымести начисто.
Каркунов и Халымов уходят.
Ольга! Не отбегайся, расчет с тобой будет.
А с тобой как нам разбираться? С тобой как считаться будем?
А вот тебе и все счеты. Возьми свой вексель. Считаться нам нечего. Плакаться не на кого. Не рой другому яму.
Дяденька в коридоре дурно сделал. Говорят, удар. Он умирает.
Умирает? Это другое дело.
Умер.
Эх, Ольга. Убить бы тебя следовало. А теперь я тебе в ножки поклонюсь.
По твоей милости дядя помирает без завещания. И я теперь полный хозяин всему этому.
Гостиная Каркуновых. На мягкие кресла надеты чехлы. Через комнату проходит Огуревна с чистым бельем в руках.
Никак идет кто-то. Не из нищих ли? Пожалуй, стащут что. Не заперла я дверей-то. Здравствуйте, матушка, Аполлинария Памфиловна.
Здравствуй, Огуревна.
Все ли вы тут живы?
Покуда живы, матушка, еще Бог грехи терпит.
Как здоровье-то, Потап Потапыча?
Все так же, матушка, перемены не видать.
Встает с постели-то?
На полчасика, не больше. Побродит по комнате, на палочку опирается. Да под руки держим. Посидит на кресле, ты опять сидел на постель. Сидит-то, силушки у него нету.
А с сердцем-то как? По-прежнему блажит, а нет?
Нет, как можно? Не в пример тише стал. Да доктор говорит, чтоб не сердился, а то, говорит, вторительный удар ошибет и жив не будет. Он теперь совсем на Веру Филипповну расположился. Так уж и не наглядится. Все тут смотрит на нее, да шепчет ей, молись за меня, устрой мою душу, раздавай милостыню, не жалей. А уж такая ли она женщина, чтоб пожалела?
Много добра-то делает.
И говорить-то нечего, только и дело у ней, что расспрашивает о бедных, да сама их разыскивает, а потом вот на бумажку пишет, кому, когда, сколько отвезти или послать. У ней на каждый день расписано. Один раз в неделю уж непременно во строк съездит. А то по тюрьмам, по больницам. А что рассылаем по обителям, да по церквям по дальним? Да что ходят с этими, с кружками да с книжками, такие приходят странники, что глядеть-то на них страсть. Другой, как есть, разбойник, она его принимает. Ведь у нас вот тут вот, приемная-то, рядом с ее спальней. Так все и лезут сюда. Как святые живем, ничего не бережемся. Сундук откроет, деньги вынет, на стол кинет, так они и валяются. А то и сундук-то забудет запереть. И как нас не ограбят до сих пор?
А кто ж у вас за больным-то ходит?
Попеременно, либо она, либо я, а то еще старичка из богадельни взяли. Вот теперь, матушка, она у Потап-Потапыча сидит, я пойду сменю ее, пришлю к вам. Сейчас, матушка, сейчас.
Да неужто уж так женщина окрепла, что кроме милостыни ничего не знает? А ведь еще молода. Чудно. Да как же нам-то грешным на себя смотреть после этого? Да нет, словно как этого и не бывает. А вот попробуем. Попытка не шутка, а спрос не беда.
Здрасте. Матушка Верфель, золотая мать, как поживаете?
Да какой еще жизнь? Вот только сам-то болен, а то как в раю живу.
Во всем довольствии, значит?
Да какое мое довольство? Мне для себя ничего не нужно. Тем я довольна, что всякому бедному помочь могу. Никому отказывать не приходится. Каждый с чем-нибудь да уйдет от меня. Сколько богатства-то и дохода у Потап-Потапыча. Точно я из моря черпаю, и ничего не убывает. 1000, 2 истратишь, а 3 прибудет. Или уж
это Бог посылает за добрые дела. Много в день-то раздаете?
Я не считаю, день на день не придется. Вот нынче много отдала. За племянника Константина Лукича долги заплатила. И заключение его выкупила.
А уж, Потап Потапыч, в ваши дела не вступает?
Нет, к нему только кланяться ходят, которые люди с чувством. А он только плачет, крестится, да меня благодарит. Никогда бы, говорит, мне о своей душе так не позаботиться, как ты об ней заботишься. Я хоть бы и хотел бедным людям помочь, так не сумел бы.
Значит, все, значит, уж теперь вам предоставлено?
Все, все.
По всей форме? Значит, завещание сделано?
Нет, он хочет при жизни все на мое имя перевести. По какой-то бумаге. Покупчи или подарственную, уж не знаю. И Сай Данилович хлопочет об этом в суде.
Слышала я от него, слышала. Он нынче хотел заехать к вам. Не за этим ли делом уж? Ну, чай не вдруг-то Потап Потапыч решился? Разве что болезнь убила?
Нет, он равнодушно. Только одно от меня требовал, чтоб я поклялась не идти замуж после его смерти.
Ну, что же вы?
Божиться не стала, я грехом считаю, а сказала, что и в помышлении этого не имею. Что мне за охота себя под чужую волю отдавать? Будет, пожила.
Ну, нет, не закаивайтесь, за руку не давайте.
Я никому за руку и не даю, а только знаю про себя, что не быть мне замужем. Скорее же я в монастырь иду. Вот об этом я подумываю иногда.
Не раненько ли в монастырь-то?
Ох, да одна только и помеха моложавая. Вот беда.
Да что ж за беда? По-нашему, с чего лучше? Мы что, белил-то, да разных специй на себя истратим, чтоб помоложе казаться. А у вас этого расхода нет. Тоже расчет не маленький.
Нет, я к тому, что соблазну боюсь. А народу я вижу много, так греха не убережешься.
А
сама-то я не соблазнюсь. А люди-то смотрят на меня. Кто знает, что у них на уме-то. Молода еще, да богата. Другому в голову ты придет, что нехорошее. Вот и соблазн. А грех-то на мне, я соблазнила-то. Вот горе-то мое какое.
Ух, или у вас только и горе, так еще жить можно. А я к вам с просьбой. Помочь надо одному человеку.
С радостью, что могу.
Ему многого не нужно. Ему только слово ласковое.
Ну что ж, за этим у меня дело не станет.
Так поеду, обрадую его.
К Потап Потапычу не зайдете.
А я через полчасика к вам с мужем приеду. Тогда уж и с Потап Потапычем повидаюсь. Да, забыла. Оленьку сейчас видела. Катит в коляске. Так-то разодета.
Ну, бог с ней. Не нам судить.
До свидания.
Кто там? Проводите Аполлинарию Панфиловну.
Сам-то уснул. Старичка возле него посадила.
Поди-ка посиди в передней. А то взойдет кто и доложить некому.
Да чай есть там кто, не уж нет. Да что мудреного? Ишь, какой у нас присмотр-то в доме стал. Как сам... Но... Зафорал, так никакой, я говорю, это, строгости не стало. Эй, Томатус!
Ну, говорю, у меня денег-то осталось. Еще довольно. Надо бы их в шкаф убрать. Да пусть здесь полежат, кто их тронет. Куда мне завтра-то? На разгуляйка вдове с сиротами. Муж-то на железной дороге так машину убила. Да, вот она жизнь-то. И день, и ночь при машине. Семью-то и видел ненадолго. А машина, ведь она железная. Разве она чувствует, что он один кормилец-то?
Убила, да и пошла дальше. А вдове-то с детьми каково?
Матушка, Константин Лукич пришел с неким странником.
Ну что ж, пусти.
Матушка, да пускать ли странника-то? С виду-то он, как бы тебе сказать, больше звериного, ничем человеческого.
С виду ты ошибиться недолго. Ничего, пусти.
А Гуренна уходит. В гостиной появляется Константин, небритый, в поношенном пальто. За ним следует Иннокентий.
Милости прошу, присядьте.
Хитрого рынка пешком. Путешествовать, так отдохнуть надо.
Благодарим, государни милостивая.
Как же ты, Константин Лукич, устроиться думаешь? К месту бы куда определился, что ли?
Что мне к месту? Я сам человек богатый.
Полно шутить-то.
Наследство жду.
Откуда вы?
Ну, об этом разговор после. Вы бы, тетенька, покормили странных-то?
Я не знала, что ты голоден. Ступайте вниз, там внизу стол накрыт, покушайте.
А я сухоедение не люблю, прежде надо горло промочить.
Негде взять, миленькой, мы вина не держим.
Были б деньги, а вина достать можно.
Так возьми денег и ступайте, куда вам нужно. А в моем доме пьянство я не позволю.
В твоем доме. Мой дом-то, а не твой.
Что ж делать? На то была воля Потап Потапыча.
Ну, дом куда ни шло, ты хоть деньгами поделись.
Я и поделилась. Я за вас долги заплатила.
Этого мало, ты им половину всего подай.
Так не просят.
Да я и пришел к тебе не просить, а требовать. Я за своим пришел. Тут все мое. Вон на столе деньги-то и те мои. Прибирай, Иннокентий, благо карманы широки. Это раз. Ты надо пощупать, что в шкафу лежит. Это будет другой.
Что вы? Что вы делаете? Побойтесь Бога.
Иннокентий, с тобой разрыв трава?
Со мной, государь милостивый, со мной.
Так похлопочи около шкафа. Постой. Не придушить ли ее немного, чтобы не тараторила?
Как прикажешь, милостивец. Только у меня рука тяжела, после моих рук не выхаживаются. Клещи у меня здоровые. Прихвачу горло, пикнуть не успеешь, государь немилостивый.
Слышишь? Ну, поняла ж ты теперь, что мы за люди. Ребята теплые. Ты кричать не вздумай. Чего хорошего, пожалуй, дядю разбудишь, а он спит теперь. А гуревню я вниз услал, не услышат. Значит, доставай ключ, отпирай шкаф и дели деньги пополам.
Это деньги не мои. Это деньги для бедных. Хоть убейте, а не отопру.
Да и убьем, тетенька, убьем, ты не сомневайся. Вот погляди, каков у меня товарищ. Он из разбойников, только в отпуску еще отставку не выслужил.
Я его знаю. Он у меня Божьим именем милости не просил. Он не убьет меня.
Убью, государыня милостивая.
Тетенька, разговоров нет, надо отпирать. Отпирай.
Постой. Шкаф-то с секретом, он и сам отопрется. Видишь пружину-то? Подави-ка, Иннокентий, навались, а я другую нажму.
Что? Ну что вы делаете?
Что делаем, это сейчас увидишь.
Как бог-то вас попутал, это не пружина. Это звонки на фабрику, сейчас вся фабрика будет здесь.
Какая фабрика?
Какая фабрика?
Фабричные, ткачи, ну и всякие.
Я еще поборюсь, государь, не милостивый.
Да, миленькой, нельзя. Человек 70, а то и больше нахлынет.
Да? Ой, это сила. Против такой силы не пойду, и богу глупо. Милостивец, бросай что лишнее, да расправляй руки, лопатки крутить. Сопротивление бесполезно, я фабричный.
столичных знаю. Ребра беречь надо, милый.
О, батюшки, что же делать-то?
Слышу шум от множества шагов.
Тетенька, ведь мы только попугать вас хотели, простите.
Встаньте, Константин Лукич, бог с вами.
Деньги тетень, которые мы взяли, отдать прикажете?
Да, отдайте. От не то и впрок не пойдет, не ввели бы они вас в беду какую-то.
Отдавай, Иннокентий. Здоровые зубы свои извлекать клещами легче бы мне было, чем возвращать деньги сии.
Прошу вас принять их от меня. Разделите их пополам, и дай бог, чтобы они вам на пользу пошли.
Благодарим, благодарим, государыня, милостивая.
Тетенька, отпустите нас.
Погодите.
Что приказать изволите, матушка Вера Филипповна?
Постой немножко. Дяденька ваш жалует вам пенсию, Константин Лукич, по 50 рублей в месяц. Каждое первое число приходите в контору получать.
Да наверх уж не ногой, тетенька.
Да вам и незачем. Уж я сама поблагодарю за вас, Потап Потапыч.
Я, государыня милостивая, недолго погуляю на воле. К зиме-то на казенную квартирку попрошу, к Бутырской заставе. Так не оставьте своей милостью благодетельницу.
Хорошо, я попомню, навещу. Прощайте.
Благодарствую, благодетельницу.
Благодарствую. Молодец. Пойдите вниз, скажите, чтобы вам дали по стаканчику водки перед ужином. Я затем вас и позвала.
Благодарим покорно.
Поклонившись, рабочий уходит. Снова появляется Аполлинария Панфиловна.
Ну, я опять к вам с мужем приехала. Он там прямо от Потапа Потапыча прошел.
Милости прошу, очень рада гостям. Чем почивать прикажете?
Хоть оно и стыдно на угощение напрашиваться. А уж с вами по душе. Велить-ка мне подать мадерки.
Что вы, помилуйте, что за стыд? Это моя глупость, что я не знаю, кого и когда чем почивать.
Да как узнать-то? В чужую душ не влезешь.
Агурьяна, подай мадеры.
Ну, как вы можете знать, зачем мне выпить нужно?
Сейчас, матушка, несу.
Я для куражу хочу выпить. Разговаривать с вами хочу. А смелости не хватает. И стаканчик принесла. Мою припорцию знает. Ну-ка, налей, слуга Личарда.
Кушайте.
Выпью. Много кланяться не заставлю.
О чем же вам угодно было со мной разговаривать?
Помните... Нет, погодите. Еще не подействовало. Что-то не куражит. Не осудите вы меня.
Ах, что вы, помилуйте.
Так я еще стаканчик пропущу.
Кушайте на здоровье.
Вот теперь, кажется, в самый раз. А чего это мы с вами по-приятельски не сойдем? Ведь я женщина не дурная. Я гораздо лучше того, что я про себя рассказываю. Так что ж мы по-дружески не живем?
Я не прочь, это как вам угодно.
Так поцелуемся. Вот что, Верочка, милая, ты над нами не очень возвышайся. Коли тебе дана душа хорошая, так ты не очень возносись. Может быть, и у других не хуже твоей.
Я и не возношусь. Я всегда и перед всяким смириться готова.
А как думаешь, для чего женщине дана душа-то хорошая?
Чтоб ближних любить, бедным помогать.
Только? Как бы это была правда, так одной души женщина бы и довольна. А это еще ей тело дано хорошее, больно красивое, да складное. Это для чего? Вот ты понимай, как знаешь.
Не разберу я тебя, Аполлинария Панфиловна.
Да что тут разбирать-то? Помнишь, я тебя об одном человеке просила. Так он в передней дожидается.
Кто ж такой?
Яраст. Хочешь ты, принимай его, не хочешь, не принимай, твоя воля. А я к Потапчу пойду.
Что она сказала? Что она сказала? Нет. Не надо мне его. Зачем он? А может, он нуждается? Ну, пусть через людей скажет, что им нужно. А коль видеть хочет, не всякую нужду-то людям поверишь. Словно как я боюсь его. Да нет, чего бояться. Обидел он меня. Кровно обидел. Так что же это? Неужто я ему до сих пор не простила? Уже в самом деле не простила. А надо бы простить разбойника, который хотел убить меня. Я простила его, не прощаю. Какой грех-то? Какой грех-то? Огуревна! Огуревна, Яраст, в передней. Там, матушка. Ну так что, матушка? Пусть он войдет сюда.
Огуревна скрывается в передней. В гостиную входит Яраст. Волосы и бородка у него аккуратно подстрижены. Одет он не в поддевку, как прежде, а в светлый элегантный костюм.
Здравствуй, Яраст.
Честь имею кланяться.
Как ты поживаешь?
Лучше требовать нельзя. Место имею отличное. 2000 рублей жалования получаю.
Ну, слава Богу. Очень рада за тебя. Ты меня зачем-то хотел видеть.
Точно так.
Зачем же? Ведь уж ты теперь не нуждаешься.
Я пришел за тем, вот чтобы сказать вам, что я хорошо живу.
Ну, спасибо тебе. Это радость для меня немалая.
Да еще.
Зачем еще-то?
Пожалеть вас.
Что ты? Бог с тобой, нашел кого жалеть. Я так счастлива, как в раю живу.
Так ли?
Чего ж мне еще? Я теперь полная хозяйка всему. У меня больше, чем нужно. На добрые дела могу тратить сколько хочу. Какого ж еще счастья?
И значит, вы живете в полном удовольствии?
В полном удовольствии, Яраст.
А я так понимаю, что вы только сами себя обманываете.
Да что с тобой? Как ты знать можешь? Я сама-то себя лучше знаю.
Не знаете. Вы очень любите людей и полагаете, что этого довольно?
Да, конечно, довольно.
Нет, мало. Если я кого люблю, а меня на ответ не любят, так какое же мне в этом удовольствие?
Ты про другое говоришь. Ты про то говоришь... Чего я знать не хочу?
Нет, про то самое. Вы теперь всех людей любите и добрые дела постоянно делаете. Только одно у вас это занятие и есть. А себя любить не позволяете. Но пройдет год или полтора, и вся эта ваша любовь, я не смею сказать, что она вам надоест, а только зачерствеет. И все ваши добрые дела будут вроде как обязанность или служба какая. А уж душевного ничего не будет. Вся эта ваша душевность иссякнет. А на место того даже раздражительность после вас окажется. И сердиться будете и на себя, и на людей.
Правда ли это?
Зачем же я буду лгать? Я лгать пробовал. Да ничего хорошего не вышло, так уж я за рог дал. А если бы вы сами настоящую любовь и ласку от мужчины видели, совсем дело другое-с. Душевность ваша не иссякнет. К людям вы не в пример мягче и добрее будете. Все вам на свете будет понятнее и доступнее. И все ваши благодеяния будут для всякого в 10 раз дороже.
Может быть, это и правда. Да что ж делать-то? Нельзя.
Я так думаю, что можно. Отбросьте гордость. Не гоните того человека, который вас полюбит. Не обижайте его.
Я замужняя женщина.
Так что ж за беда? Потап Потапыч уж не жилец на свете. Доктора говорят, что он больше месяца не проживет. При том же, если умный человек, так он поймет ваше теперешнее положение, будет себя вдови держать и сумеет благородным образом своего термина дождаться.
Давно ли ты так умен-то стал?
Давно-с. Я не то, что другие из нашего брата, которые только и знают, что под трактиром шлятся. Я все больше к умным, да к образованным людям в компанию приставала. Хоть сам говорить с ними не могу, так, по крайней мере, от других занимаюсь.
Да, умные твои речи. Умные твои речи, только слушать их грех.
Как вы, однако, греха-то боитесь? Вы, видно, хотите совсем без греха прожить. Да где-то же гордость. И какая же заслуга, если человек от соблазна прячется? Значит, он на себя не надеется. А вы все испытаете, все изведаете. Да останьтесь чисты, непорочны. Вот заслуги.
Ох, да!
От врагов прячется, не от тех, кто любит. Поверьте душе моей, кто вас истинно любит, тот вашим злодеем не будет.
Да. Хорошо. Хорошо, я верю.
Так будьте хоть несколько поснисходительнее к тем, кто вас любит.
Хорошо. Хорошо, мы об этом после поговорим.
Значит, вы мне позволяете навещать вас? Хоть изредка.
Что ж, заходи. Только я редко свободна бываю.
Уж я найду время. Так я буду в надежде.
Не знаю, раз на что ты надеешься. Только надежду отнимать я не буду у тебя. Прощай, Раст.
Если я что вам неприятное, так извини.
Нет, что ты. Скорее же я, меня извини.
Из спальни выходит Потап Потапыч. Он тяжело опирается на толстую палку. Под руки его поддерживают Апполинария Панфиловна и Халымов.
Кресло! Кресло, Потап Потапычу!
Любезная супруга моя Верфимовна, я вот сейчас торжественно... Потому... Кума, Аполлинария Павловна, вы знаете, как мои чувства, ежели насчет души моей, как ее устроить, значит, чтобы на вечное поминовение. Я не могу сам, а все она, все она. Торжественно объявляю. На, возьми. Все, все предоставляю. Теперь выгони ты меня, дурака, из дома-то. Все твое, все. Дарственная. Я гость у тебя, а ты хозяйка. Пойди сюда поближе. Нагнись ко мне, я тебе шепну на ухо. Ты возьми да выгони меня из дома. Так, мол, во сына, а за дураков стар. Жена любила. Кума, нет, она меня не выгонит. Как она от души-то моей хлопочет. Все меня благодарит, приходят земно кланяться. А за что, я не знаю.
Я, Потап Потапыч, за Константина Лукича долги заплатил.
О, слышите?
Я ему вашим именем, Потап Потапыч, пенсию положила, 50 рублей в месяц.
Что для души-то моей делает? А мне бы не догадаться, не догадаться.
Он приказал благодарить.
Да-да-да-да, вот владей, всем владей.
Потап Потапыч, при вашей жизни... Продли вам Бог веку. Я исполнять вашу волю с радостью готова. Искать бедных, утешать их, помогать им, я не только не считаю для себя в тягость, а даже за великое счастье. И благодарю вас за то, что вы наградили меня таким счастьем.
Кума, слышите?
И когда Бог по вашу душу пошлет, и тогда я готова до самой своей смерти непрестанным подаянием вашу душу поминать. Только дарственную вы от меня возьмите и откажите ваше имение кому-нибудь другому.
Что это? Обижает ведь она меня, обижает. На коленях ведь я тебя буду просить, на коленях.
Никакого зароку, никакой клятвы я не дам.
Как ты говоришь?
Я вам откровенно скажу. Я замуж пойду.
Змея! Зачем было говорить?
Чего это похвасталась? Делай после, что хочешь, а пока молчал. Не могу я лгать. Не могу.
Да нет. Она моей смерти ждет. Моей смерти радоваться будет.
Неправда. Я вашей смерти... Радоваться не буду.
Так не дождаться ей, не радоваться. Я ее убью. Пусть умирает прежде меня. Что делаешь?
Между мужем и женой посредников нет.
Так ты моей смерти ждешь? Гляди на меня. Гляди на меня. Убить ее, люди добрые! Убить тебя!
Так,
За 15 лет любви, покоя, за все ее усердие убить хотел. Вот какой я добрый, а еще умирать собираюсь. Нет, я ее не убью и не свяжу. Пусть живет, как ей угодно. Ведь как бы она ни жила, что бы она ни делала, она от добра не отстанет. И о душе моей помнить будет.
Вы слушали спектакль Государственного академического малого театра «Сердце не камень», пьеса Александра Николаевича Островского. Роли исполняли Потап Потапыч Каркунов, народный артист РСФСР Ковров, Вера Филипповна, его жена, народная артистка РСФСР Солодова, Исай Данил Чхалымов, подрядчик, народный артист СССР Светловидов, Аполлинария Панфиловна, его жена, народная артистка СССР Шатрова, Константин Лукич Каркунов, народный артист СССР Любезнов, Ольга Дмитриевна, его жена, артистка Щепкина, Ираст, народный артист РСФСР Павлов, Огуревна, заслуженная артистка РСФСР Лидия Орлова, Иннокентий Странник, народный артист СССР Жаров, Фабричный, заслуженный работник культуры РСФСР Колосов. Постановка народного артиста РСФСР Волкова. Пояснительный текст читала народная артистка РСФСР Ольга Высоцкая. Спектакль записан на пленку в 1957 году.